Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
В эфире «Кардиограмма дня» на радио «Спутник». Все так, действительно, в студии Илья Харламов и Алексей Тимофеев. Здравствуйте, Леша, привет.
Да, еще раз здравствуйте.
В России может появиться запрет на неперерабатываемый пластик.
Сложное слово, правда?
Но я справился.
Сложное,
но ничего. Под ограничение попадут пластиковые трубочки, ватные палочки, одноразовая пластиковая посуда и цветной пластик. О соответствующих поправках в законодательство рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.
Верно. В общем, заявление было сделано на Невском международном экологическом форуме. По словам вице-премьера, необходимо создать систему, когда полезная часть таких материалов будет возвращаться в оборот, в ресайклинг. Значит, приводит оценку экспертов, по которой индустрия к 2025 году способна сформировать до 1 триллиона долларов в год добавленной стоимости к 2025 году. Нам необходимо совершить качественный и быстрый прорыв в этом направлении, чтобы уже к 2024 году граждане почувствовали видимый результат. Планируем вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. К 2030 году, если этот план будет реализован, значит, объем захоронений сократится вдвое. Это не первый раз вице-премьер говорит подобные вещи, подобную инициативу. Ранее упоминала, что к 2030 году власти намерены убрать из общей массы отходов 50% вторичных ресурсов, что позволит на 50% меньше захоранивать отходов. Говорит, что на 1 рубль из государственного бюджета при таких решениях со стороны правительства мы планируем привлечь 3 рубля частных инвестиций. Ну и, в общем, инициатива-то благая, все понятно. Земля засоряется, я сейчас назову эти цифры, честно говоря, фантастические. В 60-х годах в мире началось производство пластика, а в России в 80-х годах. Так вот, ежегодно в России выбрасывается всего около 70 миллионов тонн мусора, и глава Росприроднадзора сравнивает площади объектов размещения твердых отходов в России, только в России. Те площади, которые... вот, собственно, на которых находятся твердые бытовые отходы, так эти площади достигают размеров Греции. Да?
Ужас, да.
Более 130, да, почти 132 тысячи квадратных километров. Что касается пластика, небольшие количества материала могут попадать в воду, и любое иное содержимое, значит, пластиковых бутылок не является, в том числе исключением, о чем мы говорили неоднократно, значит, непромокаемые бумажные, так называемые,
да-да, там
стаканчики.
Есть свой пластиковый, да.
Совершенно верно. Тоже в жидкости будет содержать микродозы пластика. И согласно исследованиям, представь, каждый европеец в неделю съедает примерно 5 граммов пластика. Но это, вот приводится сравнение, это сродни кредитной карточке.
Ну, да.
То есть просто раз в неделю.
Можно за один раз ее съесть, на самом деле.
При желании.
Чего
можно
на неделю-то растягивать?
Ну, знаешь, вкусняшки обычно же, ну, так сказать, отсроченные,
да,
такие вещи, да, по пользе, вкус и так далее. В общем, серьезные проблемы. И вот еще приведу слова, значит, главы Росприроднадзора Светланы Родионовой, которая говорит, что мусорная реформа, которая, как мы уже помним, 3 года длится, не достигла эффекта. 90% мусора, говорит глава ведомства, по-прежнему оседает на полигонах, и этот показатель практически не изменился с начала мусорной реформы.
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец с нами на связи. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Николаевич, ну, очевидно, что тему вот этого неперерабатываемого пластика надо увязывать, конечно, с мусорной реформой, да, то есть, ну, какие-то взаимосвязанные вещи, все-таки об отходах идет речь. Вот, на ваш взгляд, что было не так и не то сделано с мусорной реформой? Почему она вот так забуксовала?
Ну, надо сказать, она и не начиналась, потому что, собственно, что такое мусорная реформа? Это... Во-первых, изменение подходов к раздельному сбору мусора, введение раздельного сбора мусора в России, во-первых. Во-вторых, строительство мусороперерабатывающих заводов, ну и мусоросжигателей. И вся эта история натолкнулась на, во-первых, неготовность россиян раздельно собирать мусор, и, во-вторых, на отсутствие инфраструктуры, которая бы этот процесс обслуживала. Ну и третье, нет мусоросжигательных заводов, мусороперерабатывающих. То есть, ну, как это сказать-то? Во-первых, там возникла проблема, кто будет все эти деньги, большие деньги, где их взять. То ли их заплатит бизнес в размере штрафов за утилизацию упаковки, и об этом сейчас идет речь, больших штрафов за то, что бизнес не перерабатывает свою упаковку, при том, что понятно, что какие-нибудь там продавцы йогуртов, продающие их в стаканчиках, но не имеют возможности собрать назад свои стаканчики. Это совершенно всем понятно, очевидно. Значит, бизнес должен вкладываться в вот те самые реформы, профинансировать реформы, связанные с переработкой мусора. А бизнес, в общем, не очень рвется. Он говорит, что это приведет к росту себестоимости продукции. Вторая история, кто будет контролировать эти большие финансовые потоки, там за них идет большая, в системе власти за это идет большая конкуренция. А в-третьих, ну, народ не очень готов, и муниципалитеты за те деньги, которые они собирают за вывоз мусора, не готовы как-то серьезным образом менять эту систему.
Алексей Николаевич,
ну, в общем,
да, закончите мысль, простите. На старте реформы находимся, да. Просто вот, коль скоро мы там заговорили, давайте разделим, значит, бенефициаров со стороны инициаторов, простите за сложную формулировку, в общем, выгодоприобретателей со стороны вот, да, правительства, власти и бизнес. Вот на ваш взгляд, давайте попытаемся понять, насколько бизнес готов сейчас быстро перестроиться, отказаться от вот этого неперерабатываемого пластика. И в продолжении этой же темы, это уже со стороны властей, вот какой инструмент давления может быть эффективнее? То есть стимулирование может быть разным, да? Могут быть запреты какие-то, финансовые ограничения, а могут быть наоборот, какие-то дотации при перестройстве бизнеса, ну, на такие, на более экологичные, ну, да, рельсы.
Йогурт в бумажных стаканчиках, ну, каких-нибудь,
например.
Да. И какие-то субсидии.
Смотрите, проблема, тут несколько проблем одновременно. Во-первых, пластиковые стаканчики лучше для хранения товаров, чем бумажные там или стекло. Ну, стекло, понятно, оно вне конкуренции, но если мы берем, например, бумагу и какие-то вот, ну, материалы на основе целлюлозы, то они плохо подходят для долгосрочного хранения продуктов. То есть продукты либо будут портиться, либо они будут просто протекать через эти вот упаковки. Об этом уже давно уже говорят, что, в принципе, сейчас пока еще есть проблемы с материалами, которые могут заменить пластик. Это во-первых. Во-вторых, эксперты говорят, что любой вот такой вот экологически чистый стаканчик для упаковки, он будет стоить в несколько раз дороже, там 5-7 раз дороже, чем пластиковый стаканчик. То же самое с одноразовой посудой. Ее можно заменить, например, на одноразовую деревянную посуду, которую, кстати, производят у нас в России и в Белоруссии, и ее не придется закупать. Но она кратно дороже, чем пластиковые вилки. Это значит, что вырастет цена в общепите, а это значит, что вырастет цена товаров, которые попадают на полки магазинов. Это значит, что это очередной стимул для инфляции. Вот, поэтому здесь необходимо как-то дотировать тех людей, которые хотят перейти на экологическую упаковку, во-первых. А во-вторых, необходимо, чтобы вот этих материалов, во-первых, они были, которые могут заменить пластик, а во-вторых, чтобы они стоили дешево.
Ну
чтобы,
да.
Как, по крайней мере, в нашей стране началось развитие производства этих материалов.
Алексей Николаевич, я просто немножко в замешательстве. Вот почему. Ну, наука мировая, она развивается многие века. Неужели ничего не придумали, чтобы было разлагаемое некое вещество, прочное, из которого бы не протекали жидкости, да, которое бы стоило недорого и было бы экологично? Неужели вот мировая наука до сих пор ничего подобного не придумала? Я прямо поверить не могу.
Ну, придумали стекло.
Но стекло все-таки, оно, знаете, то есть оно все-таки тяжелое, твердое. Да,
но оно, кстати, тоже там.
Выдувать это... надо там, а не знаю, что-то с ним делать. Ну, а вот такого простого производства и разлагаемого материала неужели нет до сих пор?
Смотрите, если есть пластик, то вам нет нужды создавать такие материалы.
А, ну, вот, понятно. Мотивации нету.
Да. Мотивация равна нулю, потому что если есть пластик, придумывать что-то такое вот супер-пупер экологичное, но нет совершенно никакого смысла. Пластик своей ценой бьет любого конкурента. И когда вот зашла речь о разлагаемых пластиках, вот в частности упаковках, за последние там 15-20 лет появились в мире разработки вот того же самого пластика, который, например, биоразлагаемый, который через какое-то время растворяется в воде. Но, опять же, он кратно дороже, чем обычный пластик. Если бы в Европе в той же самой не запретили пластиковые пакеты, то бизнес, естественно, пользовался бы пластиковыми, а не экологическими. К тому же, если мы говорим о бумаге как замене пластика, то мы должны понимать, что бумага – это целлюлоза, это леса. Это значит, что цена на пиломатериалы, на лес, на дерево в этих условиях будет расти. Это значит, что мы получим очередную вырубку лесов, что нанесет вред экологии, но, наверное, и не меньше, чем те самые пластиковые пакеты, да?
Да.
И мы должны понимать, что это...
Нет, Алексей Николаевич, но в Европе отказались, ведь?
Да, вели... совершенно верно. Да,
но они же берут где-то материал. В России-то сколько лесов?
Несколько забегаем вперед. Пластиковые стаканчики для йогурта – это одна история. А вот одноразовая пластиковая посуда, цветной пластик, эти действительно ватные палочки, да, ушные, понимаешь? Их физически нельзя вытащить из кучи мусора. Но представь, как надо перелопачивать этот мусор, для того, чтобы отсортировать и вычленить эту пластиковую трубочку там, или ватную палочку.
188 тысяч заключенных, которые могли бы работать и приносить пользу обществу.
И мелкую моторику развивать. Глядишь, и успокоиться больше. Но это действительно большая проблема. Просто, на ваш-то взгляд, вот такой категоричный запрет на эту продукцию, это выход из ситуации? Алексей Николаевич.
Чтобы удорожания при этом не было сильного продукции для конечного потребителя.
Смотрите, в любом случае в цене продукта, который стоит на полке, вот этот стаканчик, который налит йогурт, это там 1%.
Угу.
То есть серьезного удорожания не будет. Что касается, что здесь лучше делать, там, я не знаю, бумажные пакеты вместо пластиковых или научиться перерабатывать, пластик, то я считаю, что гораздо лучше и полезнее для нас, для всех, научиться перерабатывать пластик. То есть надо вкладываться не на деревянные вилки и ложки, из-за чего потом мы опять же будем там плакать, что нас леса вырубают. Uh-huh. А наконец, вот посадить ученых, дать им денег, технологии, пусть придумывают, что делать с этим пластиком. И стимулировать развитие системы раздельного сбора мусора. Вот это есть направление той самой мусорной реформы, а запрещать дешевую упаковку, чтобы люди где-то старались там раздобыть там дорогую упаковку по каким-то разумным ценам, это неправильно. То есть вот из этого направления, с моей точки зрения, ничего хорошего не выйдет.
Спасибо большое, Алексей Николаевич. Директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Я, Леша, извини, последнее время очень часто в магазинах это как-то изнутри пошло, не то чтобы сознательно, а потом осознал, что это некая стратегия, но когда покупаю некоторое количество небольших товаров, я уже не беру эти пакеты просто. Я говорю, что я донесу, если недалеко от дома, я говорю,
не авоська даже, в руках донесу.
Я к тому, что... Или с собой беру, чтобы не множить количество бесконечно этих хотя бы пластиковых, полиэтиленов или как они
пакетов,
там называются.
Пакетов хотя бы, да. Но авоська в этом случае... Тут рекламировали, и будем продолжать. Это действительно большой выход. Один из самых экологичных товаров во всем мире. Это старая, забытая всеми авоська.
Там продукция проветривается. Можно сложить в кулак. Она же небольшая, и в карман засунуть. И очень вместительная.
Вместительная.
Она потом распускается, как цветок по весне. Да, так сказать, под тяжестью продукции.
Что касается населения наших наших сограждан, провели опрос в марте прошлого года и выяснили, одна из компаний, причем такая довольно репрезентативная выборка была, 82% жителей России готовы отказаться от посуды из пластика. Причем...
Я бы с удовольствием это сделал. Да. Но я почти ей не пользуюсь, на самом деле.
Мне вообще не нужно.
Слушай, кстати говоря, извини, вот я тебя... Знаешь,
я просто... Давай я закончу, да? Пожалуйста. Тремя годами ранее таких было на 12% меньше, то есть 70%, а теперь 82%. Значит, 14% опрошенных сообщают, что скорее не готовы использовать посуду из пластика, скорее не готовы. И 4% говорят, что мы вот... ответили однозначным отказом на вот запрет на посуду.
А вот скажи, пожалуйста, вот ты упомянул, мы же любим кофе пойти и купить где-то. Да. Мы, ты уже упомянул, что, ну, вернее, я, так сказать, да, вместе с тобой упомянули о том, что там есть вот этот свой пластик. Да. А это что за посуда? Она пластиковая или бумажная все-таки?
Ну, считается бумажная.
Бумажная, но на самом деле пластиковая. Я почему спрашиваю? Вот когда мы общались с нашим уважаемым экспертом, он говорит о том, что бумажная протекает, да, бумажная тара, условно говоря, для длительного хранения она не приспособлена. У меня вот вопрос какой. Может быть, ты знаешь, вот пакеты с молоком, они же бумажные, или там тоже есть пластиковая?
Нет,
или там, пакеты, там по-моему, фольга внутри,
фольга,
да?
Там
то есть это
фольга.
Тоже неразлагаемое, это металл, да, по большому счету?
По большому счету, да. По большому
ну
счету,
вот,
да.
Конечно, действительно проблема. А стимуляция должна быть самая разноплановая. А если у производителя нету никаких, так сказать, мотивов заменять дешевый пластик на что-то другое, он и не будет это делать.
Не будет, конечно,
очевидная
абсолютно.
Вещь. Общественный уполномоченный по вопросам экологии города Москвы, генеральный директор группы компаний БС Энерго Михаил Замарин на связи. Михаил Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Ну, коллеги, о реформе вот хотим с вами поговорить, а точнее о том, почему же, ну, мягко говоря, вот я тут даже позволю процитировать себе, значит, главу Росприроднадзора, мусорная реформа не достигла эффекта. Мы не будем говорить слово «провалилась», хотя, хочется сказать, да, 3 года уже мусорной реформе, но вот она
начиналась
не достигла...
за здравие, да, а да, потом как-то пошло не очень.
Совершенно верно. Почему, в чем основная причина?
Смотрите, мне кажется, что вот мы сейчас говорим, что мусорной реформе уже 3 года, а мне кажется, можно сказать, что мусорной реформе еще 3 года.
Да, всего.
Дело в том,
да,
что всего 3 года, да, да, нужно понимать, с чего мы начинали. Мы начинали даже не с нуля, а с глубокого минуса. Нам досталось такое наследие, да, где страна, которая закапывала мусор и закапывает мусор, и 90% всего объема, а у нас 70 миллионов тонн твердых коммунальных отходов в год, закапывается, зарывается в полигон. Да, это нужно учитывать, нужно понимать. У нас нет абсолютно никакой инфраструктуры. Прежде всего, речь идет о мусоросортировочных комплексах. Соответственно, как бы вот о чем речь. Да? За 3 года полностью создать систему, инфраструктуру, ее наладить, между собой засинхронизировать, честно, не так просто. Поэтому при всем уважении я бы, наверное, сделал бы небольшую скидку, хотя я со своей стороны тоже занимаю позицию более такую скептичную и считаю, что, в принципе, к 3-му году реформы можно было вектор немножечко ускорить. Причин у этого много, я уже сказал.
Михаил Борисович, вот подождите секундочку.
Основная
вот
причина, что нет сортировочных комплексов.
Вот, давайте сортировочные комплексы чуть-чуть попозже. А пока вы говорите, что тоже занимаете такую позицию, что, дескать, можно было бы где-то побольше, получше и так далее. Но вот у этих можно было бы побольше и получше есть фамилии, имена, есть ответственные за то, кто, собственно, должен ускорять, увеличивать темпы.
Ну, ППК, РЭО, прежде всего.
И так далее. Да, а вот там вот какие-то кадровые решения, не знаю, системные какие-то изменения происходят или нет? Там-то отмечают, что, или только в главном ведомстве отмечают, что, значит, неэффективная мусорная реформа?
Кадровые решения мы наблюдаем каждый год, где в конце года глава ППК, РЭО сменяется. Сначала был один, но я не буду на фамилии
переходить. Да, можно без фамилии.
Да. То есть единственное, мне кажется, что это не решение вопроса. Как раз наоборот, это может быть это как причин. Возврат в игре на несколько клеток назад. То есть смена главы, представьте, что у главы там от 8 до 10 замов, если сменяется глава, сменяется руководящий состав, и происходит буксовка. Поэтому это не всегда решение.
Михаил Борисович, я прошу, наверное, но представляется, что реформа, под словом реформа, подразумевается некий алгоритм, запланированный заранее. А смена вот этих вот людей, которые там, да, как бы на структуру, на стратегию, но по идее же не должно оказывать никакого влияния. Но люди меняются, а реформа-то, системность должна сохраняться.
То есть это как бизнес-план, да, реформ, по большому счету, где шаги просчитаны, инвестиции какие должны быть, какая должна быть отдача, кто за что отвечает, какие направления. Ну, то есть вот такая же история должна-то быть.
Все правильно, но здесь нужно учитывать момент, что наша система, она такая гибридная, и с нуля сразу... Это такая некая подборка алгоритмичных решений. Здесь нету сразу правильного какого-то решения. Мы не можем имплементировать историю Запада. У нас абсолютно другие вводные. Поэтому я допускаю, что там те концепции, которые проверяются и внедряются, эти гипотезы, они не проходят проверку, и приходится их менять. Скорее всего, с этим связано.
Вот скажите, пожалуйста, ну вот мы начинали с того, что, возможно, запретят неперерабатываемый, уже третий раз, пластик, да, но это мы тут шутим между собой. Значит, ну смотрите, вот встает вопрос опять, вы говорите, сортировочные центры нужны, и нужны, наверное, не мусоросжигающие заводы, да, а мусороперерабатывающие. Но пока как-то тоже ни шатка, ни валка. Я так понимаю, что строятся, наоборот, новые мусоросжигательные, где и пластик это горит, и все это выкидывается в атмосферу, и люди дышат и так далее и тому подобное. Но это большие деньги, да, ведь я так понимаю. То есть государство с бизнесом...
Позвольте мне прокомментировать.
Да, пожалуйста.
Да-да-да, это правильный вопрос, я понимаю, о чем вы говорите. Позвольте, я сначала прокомментирую историю с мусоросжиганием. Да, я тоже выступаю против мусоросжигания, но в целом, учитывая, что эта история уже происходит, там своя отдельная концепция, Ростех, дочка Ростех, РТ Инвест. Но здесь тоже нужно учитывать момент количества и объем мусора, который они на себя берут, он на самом деле в масштабах России не такой большой. Если посмотреть на те цифры, о которых они говорят, там от 5-7% всего мусора, а остальные 90%. Поэтому это на самом деле... не инфраструктурное решение национального масштаба. Решение национального масштаба, прежде всего, это мусоросортировочный комплекс. Возвращаясь к вашему вопросу относительно там, бюджетирования, финансирования этих моментов, на сегодняшний день есть один из самых действенных инструментов ГЧП, государственно-частного партнерства, как концессия, концессионное соглашение, где регион выделяет участок, определенные обязательства за ним закрепляются в виде там, объема мусора и определенный тариф, а частный сектор, бизнес там, и так далее выделяют свои деньги, инвестируют в проект и в течение там, какого-то времени его окупают. Но особенность концессии в том, что через 20 лет весь проект возвращается обратно на государство, региону. Вот такая модель, она на самом деле рабочая. И, наверное, в нашей отрасли это единственный возможный инструмент, который хеджирует риски инвестора, снижает риски инвестора. Поэтому эти инструменты есть. К сожалению, не все регионы еще готовы. В некоторых регионах вообще даже территориальных схем нету потоков мусора. Поэтому здесь вот еще проблема в том, что ППК РЭО – это орган, который отвечает за ход реформы. Его задача – максимально быстро и четко до регионов донести, что, ребята, вы никуда не денетесь, потому что когда мы сами самостоятельно выходим с предложением регионе построить такой мусоросортировочный комплекс, не все регионы еще к этому готовы. Я считаю, что вот, например...
Технологически или почему
нет,
не готовы?
Нет. Технологически вопросов нет. Более того, от региона деньги не нужны на строительство. Мы, как частный сектор, предприниматели и бизнес, готовы финансировать это. Они не готовы с точки зрения того, что тариф немножко вырастет у населения. Это целая история с конкурсом. Это, ну, как бы представьте, там, регион 20 лет в своем режиме существовал с локальными игроками. А тут полностью перестраиваются все процессы, приходят какие-то внешние игроки. Ну, естественно, там как некий аллерген возникает. И когда идет ссылка на то, что, ребята, вообще-то мусорная реформа, хотите, не хотите, а не все еще на это правильно реагируют. Вот. Поэтому я бы даже чуть-чуть больше добавил компетенции и возможности ППК РЭО, чтобы... то есть, к сожалению, они не последняя еще инстанция для региона. Вот они должны стать совсем последней инстанцией, чтобы принимать какие-то указательные там, директивы.
Ну, станут, да, рано или поздно все-таки.
Я прошу прощения, не услышал.
Да, станут на ваш... Ну, то есть вы надеетесь?
Да, конечно, конечно. Да.
Спасибо.
Я не надеюсь... Это вопрос времени, да.
Вопрос времени, спасибо, ну и, собственно большое. Говоря, вопрос нормальной жизни, да, десятков миллионов людей. Спасибо большое. Генеральный директор группы компаний БС Энерго Михаил Замарин был на связи в студии. Работают Илья Харламов и Алексей Тимофеев.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Вот в промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в июне. Об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече в Сочи с главой Беларуси Александром Лукашенко. Он уточнил, что запустит уже в промышленную эксплуатацию. Путин назвал это хорошим примером сотрудничества Москвы и Минска, подчеркнув, что есть также позитивные тенденции по другим направлениям. Лукашенко сказал, что Беларусь и Россия в 2021 году превзойдут до пандемийный уровень торговли. Белоруссия вводит режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. В Киеве рассказали, что это кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты, кирпич, керамическая плитка, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель. Решение вступит в силу на полгода. Украинская Минэкономики заявила, что это означает ручное управление импортом украинской продукции в Белоруссию. МИД Беларуси назвал новые меры следствием экономических решений Украины. Соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток» подписали Россия и Пакистан. РИА Новости сообщают, что труба в 1100 километров с пропускной способностью до 12,5 миллиардов кубометров в год должна связать терминал в портовом Карачи на юге Пакистана с Лахором на севере. ВМС США провели в штате Юта первые огневые испытания двигателя ракеты. Он будет использоваться в новых гиперзвуковых ракетах. Американский флот, который проводил тестирование твердотопливного двигателя первой ступени, назвал это важной вехой, которая позволит поставить на гиперзвуковое оружие дальнего действия. Клинические исследования применения вакцины от COVID «Спутник Ви» у детей займут до 4 месяцев. Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что протоколы исследования уже разработаны. Сегодня в Ташкенте Мурашко обсуждал со своим узбекским коллегой Хаджибаевым состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, в области медицинского образования. Исторический розарий воссоздали на ВДНХ в Москве. Клумбы устроили по фотографиям 60-х годов. Высадили около 1250 кустов роз. Они должны начать цвести уже в июне. Архивные снимки свидетельствуют, что 62-го года возле макета ракет-носителя была оформлена пышно цветущими розами сорта «Флорибунд». Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня». На радио «Спутник».
студии Илья Харламов, Алексей Тимофеев. Продолжаем обсуждать инициативу поставить крест на пластиковых трубочках, ватных палочках, одноразовой пластиковой посуде и цветном пластике.
Да, зампред правительства инициирует эту историю. Виктория Абрамченко, вице-премьер. Мы в прошлом блоке нашей беседы мы обозначили вот эту фантастическую цифру, да, 5 грамм каждый европеец съедает пластика в неделю. Ну, просто вот пьет из бутылочки газировочку, вот микродозы эти попадают, микродозы пластика в организм. Кофе из стаканчика выпил, из бумажного, а там пленочка-то внутри пластиковая, еще чуть-чуть. Ну, и вот так в недельку 5 грамм пластика каждый из нас примерно съедает. При этом представители Всемирной организации здравоохранения уверены, что такое количество пластика не опасно для человеческого организма. Ну, может, и больше.
Дальше, значит, надо есть.
Может, и больше. Экологи считают, конечно, подобную информацию неточной, говорят о вреде этого пластика. Из-за поедания микропластика уже в рамках всей планеты погибает фитопланктон, живущий в пресных и морских водах. И, следовательно, пластиковый бум приводит к уменьшению количества кислорода на планете.
Да, но это уже, на самом деле, так сказать, не тема для шуток уже.
Абсолютно.
Заместитель заведующего кафедры геополитики факультета глобальных процессов МГУ, доктор социологии наук профессора Владимир Кочетков. Владимир Викторович, здравствуйте.
Владимир Викторович. Илья, здравствуйте, Алексей.
Да, здравствуйте. На ваш взгляд, Владимир Викторович, вот человечество как вид в полной ли степени осознает масштаб проблемы, угрозы, которые возникают в связи с этим пластиковым бумом?
Нет, конечно. Экологическое сознание находится на крайне низком уровне. И если бы люди осознавали ту угрозу, которую представляют вот эти вот продукты и изделия из пластика, конечно, они ничего не покупали бы. Но, конечно, есть люди, это молодежь, наверное, которых сейчас... так сказать, она сама продвигается по этому направлению, но, конечно, вот у людей, у среднего и старшего поколения, у них действуют определенные автоматизмы. Они еще как бы, ну, просто не могут вот привнять вот эти все нововведения. Поэтому, конечно, экологическое сознание крайне низкое, и я считаю, что большая роль здесь как раз вот принадлежит формирование этого сознания, прежде всего, ученым, которые сознают, вот те экологи, которые знают вред, и средства массовой информации, которые доносят эту всю информацию. Вот, мне кажется, это вот два основных таких механизма, с помощью которых эту проблему можно решить.
Вот, Владимир Викторович, вы знаете, я, честно говоря, ну, знают все прогнозы, да, о численности населения, там разные международные организации говорят о том, что к 2050 году, ну, по историческим меркам, это, в общем, пустяк, 30 лет, да, будет уже 10 миллиардов. Сейчас там без малого 8, да, будет 10 через 30 лет, может быть, даже и больше, на самом деле. И чем больше людей, тем больше этого пластика, да, ну, это абсолютно серьезная тема, на самом деле, ведь потребление-то тоже не сокращается. Люди сами не переходят за неимением на экологичные какие-то упаковки там и так сказать, всякую экологичную продукцию. То есть проблема, значит, она, если не принимать каких-то таких серьезных, абсолютно, скажем так, согласованных на глобальном уровне мер, она будет нарастать.
Ну и в этом плане, я считаю, вот прекрасная эта законодательная инициатива, о которой вы говорили, это лишение выбора в пользу экологического варианта. Если пластика не будет в магазине, то проблема будет решена. Вот здесь я хотел бы обратить ваше внимание на то, что пластик появился у нас в стране на 20 лет позже, чем в Европе, там, в других развитых странах. Это произошло в 80-е годы, в перестройку. Вот если помните, к нам стали завозить продукты из той же Европы, вот в таких ярких пластиковых упаковках. До этого,
фирменных, я помню,
в СССР
нам казалось,
все продукты заворачивались...
В бумагу.
Да.
Конечно, в серенькую бумажку.
В бумагу. И причем серенькую бумагу. Вот сейчас вот это вот называется экологичной упаковкой. Да. Вот такие самые дорогие пакеты вот из такой бумаги делаются. А тогда это была повсеместная упаковка. Вот. И, значит, сейчас мы опять отстаем на эти 20 лет, потому что вы знаете, что в Европе введены экологические стандарты уже, там, так сказать, все это контролируется тщательно. И я хотел сказать, что новые материалы, конечно, должны развиваться, и пластик в том числе, но их должны как-то контролировать, их внедрение, проверять. Необходимы научные разработки, так сказать, чем это все может грозить. И должен быть какой-то рациональный подход. Ну, если как бы стоит оно того, то, значит, понятно. А если нет, ну, надо, наверное, тогда как-то воздерживаться.
Вот знаете, Владимир Викторович, я в этой связи вот о чем подумал. Представил себе, ну, пусть это выглядит наивным. Я себе представил, что действительно, ну, условный НИИ ПАК разработал не просто упаковку, а материал, который может использоваться для строительства, для упаковки зубной пасты, для создания из этого материала бутылки. То есть некий универсальный материал, который очень легко перерабатываемый и опять воссоздаваемый, там, не знаю, в виде кирпича, бутылки или тюбика зубной пасты, да, или стаканчика для йогурта. Мы можем себе такой теоретически представить? Полагаю, что да, с условием там 3D-принтеров и прочих технологий, которые все время появляются.
Только надо, чтобы бросали в отдельные все-таки мусорки именно этот материал,
Я думаю, что...
Чтобы его легко можно было переработать и дальше в дело пустить.
В моей вот этой иллюзорной, наивной картине мира при создании такого материала другого вообще не надо будет. И газеты можно из этого делать там, и все что угодно, да, ну, за исключением электроники, может быть. Но я подумал, с каким сопротивлением может столкнуться этот иллюзорный, значит, из моей фантазии, НИИ ПАК, да, потому что сейчас все стоит на своих рельсах, производители пластика получают деньги, это углеводороды, это нефтюшка, соответственно, ну, как бы бизнес работает, деньги качаются, и зачем изобретать новый велосипед? Вот этому самому бизнесу, транснациональным корпорациям и так далее. Ведь, собственно, пластик, основной производитель пластика – это те самые транснациональные корпорации. Порошки, зубные пасты, не знаю, производители газированных напитков и так далее и тому подобное. Им-то зачем перестраиваться?
Значит, дело в том, что переработка это тоже бизнес, это тоже большие деньги. И даже есть такое понятие экологический империализм. То есть мы представим, и такая ситуация, она уже складывается, что развитые страны вводят строгие экологические стандарты, но другие развивающиеся страны, которые как раз больше производят вот этого натурального продукта, они столкнутся с тем, что не пройдут вот эту сертификацию. И получается, что выигрыши опять, так сказать, будут вот эти производители, как вы правильно говорите, транснациональные корпорации. Вот. Но с другой стороны, понимаете, не только на производителях лежит ответственность. Если, понимаете, мы не будем покупать эти пластиковые упаковки, то их и производить не будут, они невыгодны станут. Вот. Понятно, что если я пришел в продуктовый магазин, и у меня нет выбора, и там все из пластика, ну, есть-то надо, я куплю этот продукт. Хотя вы знаете прекрасно, что уже сейчас появляются в нашей стране, в Москве особенно, экологические магазины.
Да.
Ну, правда, их не так много, как...
И продукция дороже обычных.
Она дороже абсолютно. Но есть люди, которые осознанно идут на это, вот ради вот той проблемы, о которой мы сейчас говорим. И надо вот этим людям, так сказать, предоставить выбор. Не только этим, вообще всем. Вот любой человек должен зайти в магазин, и у него должен быть выбор. Вот здесь пластик, а здесь экологичная упаковка. Пусть она подороже. Кто-то возьмет пластик подешевле, но есть люди, они есть, но им надо помочь. Дело в том, что вот это все раздельное как бы хранение, раздельная утилизация отходов, оно также требует ресурсов определенных, хотя бы площадей. Вот представьте себе, у многих кухня 5 метров квадратных. Угу. там нужно уместить 5 контейнеров для различных там пластиков.
Это нереально, это нереально, это очевидно.
Это нереально, это сложно. Но есть люди, которые преодолевают эти сложности, они вот это все собирают, идут далеко к контейнерам раздельным на улице, не к ближайшей мусорке, а где эти контейнеры есть, туда выбрасывают. Но есть вопросы, значит, не свозят ли вот то, что с таким большим трудом разделили, в одну мусорную кучу потом. Я вот знаю людей, которые вот придерживаются такого мнения, что все это потом везут опять в одно место, и как бы их труды все даром.
Да, на смарку, да.
Ну что ж, да, нет, ну понятно, что надо работать по всем направлениям, и просвещение, и сознание у людей должно работать определенным образом, и инфраструктура должна быть, и в том числе вот эти раздельные мусорные контейнеры должны работать. Я сам видел, как из них скидывали в один грузовик, значит, этот раздельный мусор. Спасибо большое, заместитель заведующего кафедры геополитики факультета глобальных процессов МГУ имени Ломоносова, доктор социологических наук, профессор Владимир Кочетков был с нами на связи. Ну, подведешь какое-нибудь резюме?
Слушай, я такой в этом смысле
радикализм. Как мы любим повторять.
Да, радикализм. Я больше даже за кнут и за запугивание людей. Показывать страшные, чудовищные картинки от вреда этого пластика.
Совершенно верно. Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Вот, в промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в июне. Об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече в Сочи с главой Беларуси Александром Лукашенко. Он уточнил, что запустит уже в промышленную эксплуатацию. Путин назвал это хорошим примером сотрудничества Москвы и Минска, подчеркнув, что есть также позитивные тенденции по другим направлениям. Лукашенко сказал, что Беларусь и Россия в 2021 году превзойдут до пандемийный уровень торговли. Беларусь вводит режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. В Киеве рассказали, что это кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты, кирпич, керамическая плитка, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель. Решение вступит в силу на полгода. Украинская Минэкономики заявила, что это означает ручное управление импортом украинской продукции в Белоруссию. МИД Беларуси назвал новые меры следствием экономических решений Украины. Соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток» подписали Россия и Пакистан. РИА Новости сообщают, что труба в 1100 километров с пропускной способностью до 12,5 миллиардов кубометров в год должна связать терминал в портовом Карачи на юге Пакистана с Лахором на севере. ВМС США провели в штате Юта первые огневые испытания двигателя ракеты. Он будет использоваться в новых гиперзвуковых ракетах. Американский флот, который проводил тестирование твердотопливного двигателя первой ступени, назвал это важной вехой, которая позволит поставить на гиперзвуковое оружие дальнего действия. Клинические исследования применения вакцины от COVID «Спутник V» у детей займут до 4 месяцев. Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что протоколы исследования уже разработаны. Сегодня в Ташкенте Мурашко обсуждал со своим узбекским коллегой Хаджибаевым состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, в области медицинского образования. Исторический розарий воссоздали на ВДНХ в Москве. Клумбы устроили по фотографиям 60-х годов. Высадили около 1250 кустов роз. Они должны начать цвести уже в июне. Архивные снимки свидетельствуют, что 62-го года возле макета ракет-носителя была оформлена пышно цветущими розами сорта «Флорибунд».